Всем привет, это подкаст студии SoundStream «Понаехали и остались». У микрофона Сергей Епихин, и в этом подкасте я общаюсь с иностранцами, которые живут и работают в России. В этом подкасте вы услышите, как они познакомились с нашей страной, с чем им пришлось здесь столкнуться, что им здесь нравится или, наоборот, не нравится. Разговариваем мы об этом для того, чтобы попробовать взглянуть на Россию по-новому. И сегодня мы поговорим о том, как меняется Россия из окна поезда «Москва-Иркутск», а еще выясним, правда ли, что музыкантом можно стать, а барабанщиком надо родиться.
Гость – Бенджамин Берт. Родина – Бельгия, город Остенде. В России с 2010 года. Профессия – барабанщик. Портрет. Бородатый здоровяк-блондин. Ладони в мозолях от палочек. В одежде предпочитает максимально свободный стиль. Преподает игру на барабанах. Раньше учил даже 5-летних детей. На радость родителям.
У нас очередной гость берегов Невы, это Бенджамин.
Привет.
Бенджамин, привет. Спасибо, что зашел к нам в подкаст.
Да, очень приятно.
Бенджамин, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о своем детстве в Бельгии, о городе, в котором ты родился и вырос.
Я родился в 1988 году в городе Остенде. Это, ну, маленький город на берегу Северное море в Бельгии. Я думаю, навряд ли кто-то знает этого город, но он находится, ну, недалеко от Брюгге, который, мне кажется, более известный город.
А когда ты говоришь маленький, насколько маленький? Ну, то есть сколько там человек живет? Тысяча?
Если честно, вот для России это маленький город, но для Бельгии это уже так значительный такой прям город. Там живет 70 тысяч человек. У нас считается это, ну, так, много. Ну, считаю, что в Бельгии всего лишь 11 миллионов людей живет. Это курортный город, на море находится, то есть очень много туристов. Ну и в основном все там, короче, вокруг этого крутится. То есть море, есть пляжи, рыба, там, ну и так далее. Вообще я не вырос в Остенде, я вырос в деревне недалеко от Остенде, под названием Лаффинге. Моя мама там до сих пор живет, и папа у меня живет в Остенде, в большой город.
А чем занимались твои родители?
Мама у меня преподаватель. У меня, в принципе, все в моей семье. У меня есть два сестры, брат еще родные. Они все, кроме сестры, они все преподаватели. Папа был преподаватель раньше. Но он сейчас на пенсии уже, и он очень любит искусство. Он занимается искусством. Он не занимается сам искусством, он, как это сказать, рецензент. Он ходит на выставки, у него есть там свой журнал, да.
Критик.
Он критик, да. А мама сейчас, она работает в школе в городе Остенде. Брат у меня работает в школе в Брюгге. И сестра, она психолог.
Получается, что ты из семьи педагогов. А вот интересно, скажи, пожалуйста, а есть вообще у бельгийцев какое-то представление о России? Ты что-то знала о нашей стране до момента, как здесь оказался впервые?
У меня было свое представление, да, вот что вообще здесь происходит в России. Вот. Ну, честно говоря, далеко не совпадает с того, что я потом как бы уже увидел, когда я приехал сюда. То есть там, да, все-таки есть большая разница.
А если говорить прям вот про учебу, то есть какая-то, не знаю, прям глава в учебнике истории, которая учат все дети в Бельгии, где рассказывается там кратко о том, что вот есть Россия, какие-то основные вехи, то есть вот именно на уровне таком образования, что ли?
Мы, конечно, проходили в истории очень много, ну, эпохи эти русские, в том числе там, естественно, что было здесь в коммунизме, и... но я бы не сказал, что очень подробно, то есть нет, не очень сильно, как бы, не очень много рассказывать про Россию.
Ты барабанщик и преподаватель, то есть в какой-то степени ты пошел по стопам своих родителей и учишь других. Что здесь первично, что для тебя самое главное, то есть какая-то музыкальная составляющая этого или именно процесс обучения людей?
Ну, я думаю, что и то, и другое, то есть я очень люблю обучать людей, но это скорее не очень связано с музыкой. То есть это как бы два разные вещи. Понятно, что я владею до какого-то уровня мой инструмент, но это все-таки педагогика, то есть там главное донести свою мысль ученика, чтобы он понимает, как играет, например, что-то на барабаны правильно. Вот. А играть музыку — это, ну, это именно то, что я люблю больше всего.
А скажи, пожалуйста, ты учился этому как-то? То есть у тебя есть профильное
Нет.
образование? Или это
Нет,
просто призвание?
У меня школьное образование, и все. Ну, как бы я пытался учиться в университет, но это все как бы не закончилось не очень, как сказать, не очень хорошо. Я даже еле-еле школу закончил. Я не горжусь этим, но это важный такой момент для меня. Вот и для именно в том числе, почему я отказался в России. То есть, если я бы получил образование в Бельгии, я думаю, что навряд ли я бы уехал бы оттуда.
Это интересный момент, давай про это поговорим. Ты можешь вспомнить вот этот момент, как, ну, рассказать нам, когда вообще и почему ты приехал в Россию?
Вообще, в Россию я приехал, на самом деле, довольно... Ну, я остался в России очень случайно, то есть это был вообще не план. План был доехать до Австралии, чтобы все было понятно. Я еле-еле закончил школу, вот. Не потому что я, ну, не интеллигентный человек, просто у меня, как сказать, мне сложно дисциплинировать себя, и у меня было какие-то, как сказать, ну, сложная ситуация в Бельгии из-за разной причины. Почему-то меня очень сильно тянулся к путешествию. Я очень хотел найти что-то другое. Я просто не знал, что вообще. То есть, когда я уехал из Бельгии, у меня был такой строй совсем. То есть, надо найти что-то на замену, как бы, того, что у меня есть.
То есть, ты натурально, как герой фильма, отправился в путешествие в никуда.
Да, именно так.
По сути.
Да, это было супер вообще, это было такое приключение.
А почему Австралия? Почему именно туда?
Потому что это было самой далекой точки, которую я мог найти на карте. Без использования самолетов через землю можно было добраться до Австралии. Я просто очень боюсь летать.
Погоди, но Австралия — это же другой
континент. Да, да, да. Ну, до Австралии можно добраться без самолетов.
Доплыть, правильно я понял?
Да, да, да. То есть у меня был виза, первый виза русский был на месяц туристический, и у меня было два установки в России, то есть Москва, когда я приехал, вот у нас было 3 дня в Москве, мы с другом тусили, и потом мы дальше двигались в Иркутск, вот, и там я, там, короче, я остался. Не знаю, почему.
Я не силен в географии, но мне кажется, что Иркутск немножко в другой стороне от Австралии. Почему вы поехали вообще в Иркутск?
Ну, потому что в школе, короче, у нас был, как это называется, атлас, не знаю. Или, ну, вот эта книжка, где все карты, короче.
Ну, атлас, да.
Ну, уроки географии очень... Ну, мне очень нравится география, но очень скучно было всегда. Я просто листал все время в этом книге, ну, посмотрел карты всякое. И всегда было, типа, Питер, Москва, там, может, Казань, там, Екатеринбург. Потом ничего нет, и потом город Иркутск. И я думаю, блин, такое странное имя, как бы вроде не совсем как-то по-русски даже звучит. Как, вот, почему-то я все время думал, что там вообще происходит, что за место. Вот. И именно поэтому решил сделать остановку там.
То есть ты приехал в Москву, потом поехал в Иркутск, а дальше ты что планировал? Из Иркутска ты куда планировал?
Ну, в Монголию, потом в Китай, Вьетнам, там, и так далее, до Австралии. И у нас уже был виза для Китая, уже виза была для Монголии. И, короче, все уже было, ну, до какого-то степени подготовлено, чтобы дальше двигаться. И после этот месяц в Иркутск, там, ну, как не месяц, там было 2 недели, мы еще, я помню, мы должны были уезжать как бы ровно, конечно, до того, когда наша виза заканчивалась. Но в Иркутске было очень весело. Когда мы приехали в Иркутск, конечно, после Москвы, это был, ну, как сказать, вообще большая разница, то есть Москва, ну, ближе к европейский город, и Иркутск — это уже прям совсем... провинциальный город, где, ну, я думаю, что, ну, все русские, наверное, ну, как, могут себе представлять, что можно ожидать от такого города, как Иркутск. И когда мы приехали, я помню, что мне было супер страшно. Я на самом деле сразу хотел дальше двигаться. Но у нас были уже оплачены гостиницы, и мы все равно там 3-4 дня, ну, жили и познакомились, ну, с местной, там, менеджер этого хостела, который потом нас приглашал жить у него в квартире. И в этот момент, конечно, все просто кардинально изменился. Потому что там все время тусили люди. Мы там подружились с какими-то там его друзья очень приятные, с которыми я до сих пор дружу сейчас. Прям мои близкие друзья. У меня было 21 год, и там все были приятные, просто тусовку вообще. Не знаю, как по-другому сказать. Мы там тусили на кухню каждый вечер. Это было очень неожиданно приятно. И потом мы дальше двигались в Монголию уже. И... почему-то, как сказать, несознательно, я просто хотел вернуться обратно туда. Я до сих пор не могу объяснить, почему. Ну, естественно, я познакомился тоже с моей женой, ну, вот на сегодняшний, ну, моя жена, которая у меня сейчас.
Не-не, погоди, а вы доехали до Монголии или нет? Я так и не понял из твоего рассказа.
Да, мы доехали до Монголии, то есть у нас просрочилась виза русские. Мы, короче, у нас были проблемы на границе, нас не хотели выпускать и обратно отправлять на поезде в Москве, чтобы, короче, обратно в Бельгию поехать, потому что у нас виза просрочилась. Но мы потом поговорили на границе, вот нас в конце концов выпустили, мы доехали до Улан-Батор, и там мы где-то 2 недели просто ждали и думали, что дальше делать, потому что мы на самом деле, вот я и мой друг, с которым я путешествовал на этот момент, мы не хотели дальше двигаться в Китай, мы хотели вернуться в Россию.
Так вам было хорошо в Иркутске, да, что да, вы да, решили, да. Что ну его нафиг, это Австралию, да?
Да, я до сих пор не понимаю, я помню этот разговор у нас, то есть это была зима, все, еще. То есть холод там, в этом время в Монголии был один из самых холодных зим вообще в течение там 50 лет. Там было где-то минус 35, что-то, ну, или минус 30, неважно, там ветер такой дует, там степь еще. Ужасная просто погода, и мы вышли на балкон, я помню, с другом, и у нас был такой разговор, может, мы действительно, как бы, ну, вернемся обратно в Иркутск.
Ты сказал, что ты в Иркутске познакомился с женой, да, то есть ты встретил там девушку. Насколько это повлияло на твое решение изменить первоначальную цель и вернуться назад?
Я думаю, что, конечно, значительно.
А можешь про нее рассказать чуть-чуть? Как вы познакомились? Чем она занималась?
Могу. Я познакомился с моей женой, я спустя 4 дня, когда я приехал в Иркутск, ее подруга работала в хостел, где я жил тогда с другом. И была вечеринка в какой-то клуб в Иркутске, короче. Там очень странная вечеринка была тематически. Ну, тематические вечеринки, то есть все там было одеты в костюмах, там, я не знаю, там зима, просто как-то все очень, не знаю, всем скучно, делать нечего, а не придумать себе всякое, ну, такие приключения. И мы туда сходили с другом, и там, ну, вместе с моей, ну, с Ляной, моей женой, которая, и еще какие-то друзья. И, ну, естественно, мы все были, как сказать, пьяники. Может, это неуместно, такие разговоры. Ну, короче, было...
Нормально.
Было весело. Ну и все, она вообще не умела разговаривать на английском. Соответственно, русского языка я вообще, я ничего не знал, то есть... И мы как бы... У нас не было возможности разговаривать, представляешь? То есть это вообще... То есть мы были в этом баре, и я помню, что мы просто как-то пытались объяснить что-то друг другу. Бесперспективная ситуация, потому что просто не донести твои мысли, и почему-то это было классно.
Как ты с этим языковым барьером в России вообще смог с таким количеством людей познакомиться и найти общий язык?
Ну, это было очень сложно, естественно. Тем более позже, то есть когда я уже... как бы окончательно решил остаться в России. Иногда вызывался фрустрация, что мне было трудно себе, как сказать, рассказывать мои мнения, мои эмоции и так далее. Сейчас это уже легче, но все равно. И с самого начала это было все очень экзотически. Я не знаю, как это по-другому сказать. Вот этого возможности не, как сказать, когда надо было найти другие способы донести твой мысль до человека, это почему-то, наоборот, было очень интересно. То есть еще, я думаю, что мне было очень повезло, что я попал в очень приятную компанию. Правда, очень интеллигентные люди, которые мне дали ощущение комфорта совсем. Вот. Но было трудно, да. Конечно. Тем более с Ляна.
В Бельгии, насколько я знаю, несколько официальных языков. То есть там говорят и на английском, и на немецком, и еще чуть-чуть на французском в некоторых областях.
Да.
То есть ты в какой-то степени знаешь все 3. И еще сверху выучил русский.
Да, я английский знаю еще. Но я не знаю. Вот французский язык, вот я бы не сказал, что я прям его владею. Как будто русский язык занял место в французский для меня. То есть я их путаю еще.
А если сравнивать русский язык вот с теми другими, насколько он более простой или сложный для тебя оказался?
Ну, русский язык очень сложно. То есть намного сложнее французский язык. Точно намного сложнее английский. Еще, может быть, мне сложно сказать, потому что французского языка английский это очень близко к моему родному языку. То есть мне никогда, ну, не трудно было, ну, их понимать. Так же, как немецкий, я, например, не учил немецкий язык, но я могу до какого-то степени прям понимать вот речь. А русский язык, да, это, конечно...
Слушай, ну ты очень хорошо говоришь на русском языке. Расскажи, как ты вообще его учил, как ты подступился к изучению такого непростого, как ты говоришь, языка?
Но я думаю, что, скорее всего, я, как почти все в моей жизни, не старался его изучать. И почему-то это был самый естественный способ его освоить. Вот. То есть я не изучал русский язык вообще. Я, скорее, очень много старался разговаривать с друзьями. Еще был такой ключевой момент, когда мы раньше с Леной мы разговаривали все время на английском языке. И в каком-то момент мы путешествовали на юг России отдыхать. И в этом проездке я перешел с ней общаться на русском.
Но ты же говорил, что она не знала английский, она, получается, выучила ради тебя язык?
Она выучила английского языка, то есть она что-то знала, но очень... У него не было никакого практики разговаривать, то есть она, конечно, в школе изучала английский, но ей было очень тяжело разговаривать, и в течение там года она прям... очень хорошо освоил английский. И я начал освоить как бы русский язык. Этот лето, когда я ездил на юг, вот я просто перешел с ней разговаривать на русском. И в этот момент, конечно, у меня очень сильно улучшался речь. То есть, ну, грамматику я не знаю, например. То есть, поэтому, скорее всего, очень много ошибки, когда я разговариваю. Ну, мне все равно, честно говоря.
Бенджамин, давай мы как-то хронологически завершим вот эту историю, да, ты сказал, что закончилась виза, тебе, очевидно, пришлось, да, вернуться назад домой в Бельгию, и когда ты принял решение, что ты целенаправленно отправляешься жить в Иркутск, видимо, да, назад к женщине, которую ты встретил?
Когда мы решили в Монголию, мы решили вернуться, у нас, естественно, сразу возникли куча проблем с визой, то есть гражданин Бельгии не может получить визу для России ни в свою сторону, то есть в Монголии невозможно было получить визу для России, у нас там было собеседование с дипломатом, и он нам разрешил получить транзитную визу, и мы вернулись на поезде, естественно, снова в Бельгию.
Из Монголии на поезде в Бельгию?
Ну да, да. Я же тебе сказал, что я боюсь летать.
Сколько вы ехали?
5 дней, по-моему, до Москвы, еще 2 дня потом из Москвы до Брюсселя. И там я уже получил визу на год, бизнес-виза, и вернулся обратно в Иркутск.
А как твои родные и близкие отнеслись вот к этой идее, что ты, во-первых, уехал сначала в Австралию, потом вернулся из Монголии и сказал всем своим родным и близким, что ты теперь уезжаешь жить в Россию?
Я не очень хорошо знаю, как они тогда к этому относились, но я думаю, что, скорее всего, ну, не очень, как бы. Это было для меня просто приключение, и я как-то не особо думал о своих родителях, и только о бабушке, потому что бабушка, да, конечно, его было так, она переживала.
Но ты был молодой, да, тебе было всего 21 год?
21 год, да.
Вот ты вернулся в Россию уже жить, да, непосредственно, не как турист, не как путешественник, не как человек, который здесь проездом. Что было самым сложным вот в эти первые дни, недели, месяцы жизни в России?
Ну, короче, когда мы приехали в Иркутск, ну, снова, был, как сказать, поздняя весна, ну, то есть апрель где-то так.
А ты говоришь, мы, ты с другом, твой друг тоже с тобой назад поехал или только ты один?
Да, да, мой друг влюбился в подругу Лена, вот, и так все сложилось, прям супер.
Ага.
Да, вот, и он тоже вернулся, но он долго не остался, он после этих первых 3 месяца, он уже уехал обратно, вот он потом жил в Бразилии, ну, короче, там вообще... Когда мы приехали, это было, да, поздняя весна, и когда мы приехали, уже везде было зелень, ну, как бы зеленое, то есть уже рассвет, не рассвет, как это называется, ну, там...
Цветение, весна, да.
Да, в Москве уже было прям тепло, там очень приятная была погода, и чем дальше мы двигались на поезде в стороне Иркутска, чем хуже стало все выглядеть коричневее, там ничего зеленого нет, снег, вообще просто кошмар.
Ты не подумал в этот момент, что я делаю, зачем я туда еду?
Да, вот это реально было, и потом я, короче, прибиваю в Иркутск там встретить Лена, столько впечатлений были на пути туда, что я очень хотел разговаривать, и еще это было невозможно, и как-то первые пару дней у меня было реально такое вот, что я делал вообще, то есть... А потом наступало лето. Очень резко, в течение 2 недели, там все стало зеленое. И это реально был один из самых... Но, не знаю, я думаю, что большинство людей могут себе представлять такое, что как было лето, когда в детстве, когда ты играешь там на улицу, играешь там с друзьями, там, не знаю, все как-то... Ностальгия, вспоминаешь вот такие вещи. Вот у меня было такое лето, когда мне было тогда уже 22 года в Иркутске. Это просто было вообще... Очень круто. То есть мы с палатки ездили, я работал в лагерь на берегу Байкал, там целый месяц в палатке спали, короче, не знаю. Ну, еще сам Байкал, очень просто мощное место.
Как ты встроился в эту жизнь? Вот ты сказал, что ты работал в лагере, то есть не зная русского языка. Как тебе это получилось?
Ну, я работал как преподаватель английский. Нам нельзя было разговаривать на русском. И, ну, я и не смог, если, даже если я бы хотел.
Идеальная работа.
Да, то есть идеальная работа. Да, и там мы где-то, ну да, месяц вообще мы это делали. Это было прям вообще праздник.
Видишь, даже без образования, хочешь не хочешь, а тянет, корни да. есть корни. Угу. Пошел по стопам родителей. А сколько времени у тебя за него, чтобы, ну, полноценно встроиться вот в эту русскую жизнь?
Ну, я бы не сказал, что я до сегодняшнего дня вот полностью устроил в этом жизни. То есть, я не знаю, нет такого, мне кажется, окончательного такой, знаешь, вот теперь я русский.
То есть, ты себя не ощущаешь сейчас здесь, ну, полноценным русским, да? Ты по-прежнему ощущаешь, что ты здесь гость?
Ну, как сказать? Нет. Как будто у меня гибридная национальность такое. То есть, я и бельгиец, и, честно говоря, да, вот у меня есть русские какой-то уже совсем характерные такие, ну, не знаю, вещи, наверное. Ну, или я себя комфортно чувствую внутри русского общества.
Давай вот про это поговорим. Вообще, вот существует ли русский менталитет? И можешь ли ты выделить какие-то характерные его черты?
Да, я думаю, что она, ну, для меня, да. Правда, это очень субъективное все. То есть, я могу на это отвечать, но это такая вещь, которую я пытаюсь понимать уже сам, как бы, в пределах 10 лет. И очень, да, очень сложно. Но, мне кажется, есть. И история вот этого страна, она просто сильно отличается от истории моего стороны. И в России в результате, я думаю, что у людей все-таки более эмпатичны чуть-чуть друг к другу. Из-за того, что, конечно, Россия исторически имела очень, ну, как много сложные периоды, русский народ очень, как сказать, depend to depend, как это будет, рассчитывал как бы на помощь друзья, семья, прежде чем, например, помощь какие-то там, mm-hmm. ну, другие инстанции. Но в Бельгии всегда может рассчитывать на государство, то есть у нас очень долго развита государственная помощь и что-то, какая-то высшая инстанция тебя поддерживает, да, и помогает тебе улучшать твою жизнь. И я думаю, что в России из-за перестройку, вот, и коммунизма, конец, там, я понимаю, был очень, очень сложный период. Людей больше стали рассчитывать на свои друзья, скорее всего, помогать друг другу, потому что это было, ну, как бы, это было важно, вот. И я думаю, что до сегодняшнего дня, вот, это сохранился до какого-то степени в России. И людей здесь искренне, ну, как бы, иногда интересует в тебя, как бы, больше, чем, я думаю, чем в Бельгии. Вот. Из-за того, что в Бельгии более высокий уровень жизни в целом, в обществе, людей больше индивидуалисты, то есть, в отличие от России. Вот.
Скажи, пожалуйста, ты, как иностранец, живя в России, замечал к себе какое-то особое отношение, когда люди узнавали, что ты из Бельгии?
Да, да, все время.
Это было в позитивном или в негативном ключе?
Я не могу вспомнить, было когда-нибудь вообще в отношении к этому какое-то негативное впечатление. Нет, всегда очень позитивно, очень гостеприимно.
Какие-то плюшки, бонусы тебе это по жизни давало, не считая той вписки в Иркутске?
Ну, я, например, сейчас даю интервью на ваш подкаст.
Отличный, отличный ответ. Скажи, пожалуйста, а есть ли вообще у русских какие-то стереотипы о Бельгии? То есть шоколад, пиво, вафли, пуаро, может быть, какие-то вот такие штуки, ты с ними сталкивался?
Да, да, пуаро нет, кстати. Это, пуаро, это вот первый раз слышу, что... Ну, а нет, бывает, ну, очень редко. То есть в основном, да, пиво, конечно, да, пиво, картошка фри, там, те, которые были в Бельгии, шоколад.
А тебя это не подбешивает, что все твои друзья, например, думают, что ты должен разбираться в пиве?
Да, да.
Или ты сильно, правда, разбираешься в пиве?
Да, это правда бесит. И есть такое, у меня есть друг, он прям вообще очень хорошо разбирает в пиво, он об этом знает намного больше, чем я, и он все время со мной разговаривает, как будто я это все уже знаю. И я вот, как бы, почти всегда вот не знаю, о чем он вообще разговаривает.
И просто молча киваешь, да? Но... Делаешь вид, что понимаешь все, о чем он говорит.
Да, я... Да, да.
Ты сейчас преподаешь в Петербурге. Давай коротко вообще, как ты в итоге в Питере оказался?
Мы с Леной хотели найти место, где мы могли остаться на, ну, долгий срок. То есть мы жили в разных местах, и в каком-то момент просто хотели стабильность. И думали, что Петербург вообще... ну, идеальное место для этого, то есть культурная столица, читай, ну, Россия, ну, мне так сказали. Недалеко от Бельгии, ну, как бы далеко от Иркутска, конечно, но хотя бы еще в России.
И когда ты оказался в Петербурге, сколько ты там лет уже живешь?
Я живу, ну да, то есть уже 8,5 лет я живу уже в Санкт-Петербург.
То есть вы достаточно быстро, да, туда переехали, как ты оказался в России?
Да, после 2-2,5 лет.
Давай поговорим про то, чем ты занимаешься. Твои ученики в Петербурге — это в основном русские ребята?
Да, да, все.
Все. А какого они возраста? Кто к тебе приходит учиться играть на барабанах?
По-разному. То есть у меня самая младшая 8 лет, по-моему, и самая старшая больше 50. То есть прям вообще без ограничений. Да.
А что ты можешь сказать о подходе русских к обучению?
Вот это сложный вопрос. Но они ответственно очень к этому подходят, но... По крайней мере, вот это мой опыт. Очень ответственно. Если я им спрошу взять тетрадку, то они придут с тетрадкой. Очень стараются, не знаю. К обучению в целом я не знаю, потому что я как бы никогда не преподавал либо учил в какой-нибудь там русский там, заведение какое-то.
А почему ты преподаешь именно игру на барабанах? Почему ты именно этим занимаешься сейчас?
Ну, потому что это, у меня в этом очень много опыт. И игровой опыт, и педагогический опыт. И я себя чувствую очень уверенно и комфортно, когда я работаю этим.
А у тебя своя собственная школа, да?
Нет, я просто преподаю частные уроки. Раньше у меня была своя школа, но мы его закрыли. Но сейчас просто на максимальное, как бы самостоятельно преподаю просто. У меня есть просто свое место, где я преподаю, и все. Ну, там нет никакого школы. Ну, как бы я это не именовал как школу.
Понял, просто частные уроки. А скажи, у тебя остается вообще время на занятия музыкой для себя?
Конечно, да, конечно. Я беру себе какое-то ограниченное количество учеников, чтобы у меня было всегда время заниматься, ну, как бы уже музыку для себя. Там у меня, ну, сейчас, правда, не очень часто, но вообще... Часто концерты и ну, другие вещи связаны с уже игра на барабаны. Вот, и, конечно, я вот, очень люблю это.
Расскажи вот про эту творческую часть своей жизни. То есть ты концерты даешь сам или ты играешь в какой-то группе? Если это группа, то это русские ребята, твои друзья, кто это?
Ну, я играю в несколько групп. То есть есть группа, в которой я уже играю давно. Это все русские группы. Мы играли с группой Pink Shiny Ultra Blast. Это очень, очень классная группа из Санкт-Петербурга. Я еще играю в группе Зорги постоянный состав. И еще в многих разных коллективах, на самом деле. Тоже иногда работа, сессионная работа, это значит, что я просто изучаю какой-то репертуар или какие-нибудь песни для записи. Ну, и все. Но, конечно, в основном я играю в какой-нибудь стабильной там группе, где я постоянный участник.
А что ты можешь сказать про вот этот творческий процесс внутри русского коллектива? Как он устроен? Можешь ли ты как-то выделить какие-то особенные вещи того, как русские подходят к музыке?
Да, я могу, на самом деле. В отличие от музыки, на которой я вырос, русский музыку очень непредсказуемый. Вот, тем более для иностранец, она... Мне кажется, основная разница в том, что много русской музыки, она строена над лирикой. То есть в России очень важны слова, очень важна поэтическая часть музыки. Поэтому это очень сильно влияет на музыку, которую, ну, и играет. Очень странные, может быть, вещи. Например, у вокалиста может быть слишком много слова, например, и они не хватает места в течение какое-то, ну, какое-то время, которое стандартно выбирает. А в России бы добавили бы чуть-чуть еще время, чтобы подольше играть, чтобы, ну, чтобы вокалист мог...
То есть песни в России длиннее, чем в других странах?
Да, длиннее. Это строен под лирику, короче, да. Вот это большая разница. Это очень довольно сложно даже вот иногда... чтобы играть так.
Угу. У нас прошлый гость говорил, что музыка — это универсальный язык. Вот ты как раз слушал этот выпуск. Угу. Ты насколько можешь согласиться с этим понятием? То есть могут ли найти общий язык музыканты,
конечно,
из разных стран? Или все-таки вот российские музыканты могут использовать вот эти нестандартные, как ты говоришь, секвенции, секции, и с ними чуть сложнее, чем с другими?
Да нет, мне кажется, музыку, я он прав, это музыка — универсальный язык. Ты можешь в любой стране, мне кажется, играть... Но есть, конечно, культурные особенности. Скажем, если я бы не эмигрировал в Россию, но, например, в Кубе, то навряд ли я бы смог играть там с местными ребятами, потому что я просто не знаю именно особенности кубинской музыки, которая очень специфичная. Вот. Русскую музыку, мне кажется, все равно вот есть странный момент, что она не копирует тоже западную музыку, но она в традиции западной музыки
заимствует что-то, да?
Но не совсем. Это такая разница вот маленькая, но она очень интересна.
А ты можешь выделить какие-то русские группы, которые ты слушаешь и тебе они нравятся?
Есть очень много классной музыки, ну, в России, которая мне нравится, но очень трудно на это отвечать. Именно из-за того, что вообще-то я реально вырос на другой музыкальной традиции чуть-чуть, и мне сложно найти в русскую музыку что-нибудь, которое мне прям, ну, очень нравится.
Ну, то есть ты не слушаешь русскую музыку?
Нет, очень редко. Но есть очень много русских групп, например, даже в том числе группы, в которых я играю, которые, например, совершенно не звучит как бы как русскую музыку. Более молодые движения, в том числе в Москве, есть прекрасный фестиваль «Боль», просто супер фестиваль. Я играл тоже на фестиваль «Боль» в прошлом году, и мне удалось послушать много русских артистов. И там очень много странного, но очень интересные вещи происходят сейчас. И я бы не сказал, что мне все нравится, но мне очень нравится, что происходит. То есть чувствуется, что как-то, не знаю, что-то новое происходит. И благодаря вот этого фестиваля тоже, мне кажется, потому что есть платформа, и это очень важно, это очень круто. Но, честно говоря, сам я не слушаю много русской музыки, да.
Вопрос к тебе как к музыканту. Как звучит Россия? Ты можешь выделить какой-то один звук или, может быть, музыкальный инструмент?
Стук поезда, наверное. Или стук, это правильно, да, есть? Или ты-дум-ты-дум-ты-дум, как это называется?
Да-да-да.
Стук поезда? Ну вот.
Да, стук поезда.
Скорее всего, да. Вот, для меня.
Ты много проехал по России в плацкарте, да, видимо? Так что неудивительно.
Травма уж какой-то.
Или в купе все-таки ты ездил?
Нет, нет, плацкарт.
Плацкарт.
Да.
Скажи, пожалуйста, ты вот живешь в Петербурге, это многонациональный город, много иностранцев там живет. Как выглядит твой круг общения? Есть ли у тебя русские друзья, или ты стараешься все-таки в какой-то иностранной среде тусоваться?
У меня исключительно русские друзья, то есть я не знаю никаких иностранцев здесь. Иногда хотелось бы общаться с кем-нибудь моего, конечно, стране, но чтобы хотя бы разговаривать на фламандском, это я скучаю. Но да, круг общения у меня в основном люди, которые играют музыки, люди, которые из Иркутска.
Расскажи, как ты, где отдыхаешь? Мы поняли, что у тебя была яркая молодость, ты любил вечеринки, бары. Сохранилось ли за тобой это сейчас уже в более зрелом возрасте?
Точно на меньшей степень, как тогда было все. И хорошо. Что-то все-таки все успокоился, естественно, спустя, ну, 10, больше 10 лет. Но мы стараемся раз в неделю куда-то съездить с моей женой. Часто встречаемся с друзьями тоже. Естественно, я люблю ходить в бар иногда, просто чтобы, ну, встретиться тоже с друзьями, поболтать там.
А ты, живя в Петербурге, возвращался домой уже в Бельгию?
Последний раз был год назад, да. Но сейчас, как все знают, ситуация с коронавирусом довольно сложная. То есть я могу уезжать в Бельгию, но моя жена не пускает. То есть последний раз я был в Бельгии год назад. На самом деле вот такие тенденции были всегда. То есть один, может, два раза в год я вернусь домой на короткий период.
Ты когда сейчас домой возвращаешься в Бельгию, ты чувствуешь себя там как-то, ну, не так комфортно, как в Петербурге?
Да, есть такое, да.
То есть ты, получается, теперь туда уже едешь в гости?
Да, это реально так, что у меня как, ну, гибридная национальность. То есть это я не могу сказать, что я себя чувствую дома в Бельгии теперь. И я уверен, что это не связано с Россией, это просто... Когда ты долгое время не живешь в своей, ну, родной стране, ты просто начинаешь от него как бы, как сказать...
Отдалец.
Да, наверное. То есть, когда я вернусь домой, это довольно странно. То есть, иногда это очень приятно, потому что ты снова чувствуешь все эти впечатления, которые у тебя было раньше, и у тебя такое яркое чувство и ностальгии. А иногда ты тоже, это может быть немного грустно, потому что ты чувствуешь, что исчез чуть-чуть вот этого прямого связи с твоей родиной, знаешь, и это, да, это так, немножко иногда сложно. И скучаешь про этого тоже. Но, с другой стороны, чем дольше я живу в России, чем больше я чувствую себя здесь как дома, и это тоже приятно.
Бенджамин, у нас есть 10 вопросов о России, которые мы задаем всем нашим гостям. Любимое русское слово?
Пожалуйста, пожалуйста. Да.
Пожалуйста.
Ну, у всех есть такой вид на русском языке, что он очень грубо, и, скорее всего, из-за все эти фильмы американские из 80-х, когда есть русские враги, и они просто звучат страшно, это вот этот русский язык. Но когда я приехал в Россию, вот именно это слово «пожалуйста», «пожалуйста», не знаю, просто красивые слова, у него такая неожиданная лирический такая... звук. И вот в этом момент я понял, что на самом деле вот русский, ну, не грубый язык на самом деле, он очень лирический. Вот. Поэтому этот слова.
Прикольно. А любимый русский фильм?
Очень понравился этот фильм, который «Левиафан». Очень понравился. Как называется? Я не помню, как на русском.
Звягинцева.
Звягинцева, да. Звягинцева, да.
Стереотип о русских, который подтвердился?
Русские любят пить. Не знаю. Можно так сказать или нет? Ну, просто, не знаю, мне, может, это...
Конечно, конечно.
Может, это из-за компании, в которую я попал, но подтвердился, да, такое вообще, в отличие от бельгийца.
Любимая русская традиция?
Моя любимая русская традиция все-таки, ну, традиция бани, вот, то, что внутри бани происходит. Ну, я имею в виду, когда там...
Что происходит внутри бани, Бенджамин?
Ну, то есть, есть вот эти там, как это называется, вот эти листики там, которые...
Веники.
Веники, да. Вот, когда мне первый раз друг так, как бы, показал вот эту традицию, это, конечно, да, это необычно так и очень приятно.
Любимое место в России, кроме дома?
Байкал, скорее всего.
Вы вообще часто возвращаетесь в Иркутск? Сейчас.
В последнее время не так часто, потому что у нас работа здесь, и Иркутск все-таки далеко. Вот.
Угу. Любимое русское блюдо?
Солянка.
С чем?
Традиционный вид солянка. То есть там с оливками, там соленые огурцы, там 7 видов мяса. Мне кажется, это такое экстравагантное блюдо. Вообще очень вкусно.
Засчитано. Любимый русский напиток?
Буратино, наверное, это лимонад.
Реально? Ты любишь лимонад Буратино?
Да, вкусно. Нет. Или экстра ситра тоже нормально.
Я просто 1000 лет не видел, честно говоря, лимонад Буратино. Надо попробовать, поискать в магазинах Буратино. Что самое плохое в России?
Русский джаз. Давай вот так.
Это смешно. Вещь, по которой ты скучаешь из Бельгии?
Хороший сыр.
Сейчас с этим действительно тяжело. После,
беда. И после хороший хлеб. Ну нет, давай, можно сказать, хорошие продукты в целом, на самом деле. Там тяжело здесь найти что-нибудь качественное.
Россия — это то место, чтобы остаться здесь навсегда.
Может быть. Во.
То есть ты планируешь...
Я планирую рано или поздно, наверное... Я не знаю. Я правда не знаю. Во-первых, не ожидал, что я здесь вообще когда-нибудь вообще буду жить. И все равно оказался в такой ситуации. Просто иногда очень скучаю про дома. Может быть, иногда я бы хотел вернуться. Но я думаю, что у меня, связь с Россией, конечно, будет навсегда. То есть я всегда буду вернуться сюда. Я всегда буду... как-то здесь жить, вот, то есть так. Сложно отвечать. Может быть, действительно.
Бенджамин, спасибо большое, что к нам заглянул. Было очень интересно тебя послушать про твои железнодорожные путешествия по России, про Иркутск, про Санкт-Петербург. Удачи тебе в творчестве. Пока.
Спасибо, очень приятно, что звали. Тоже было очень интересно. Спасибо.
Друзья, ну я напоминаю, что это был подкаст студии SoundStream «Понаехали и остались». Меня зовут Сергей Епихин. Не забывайте подписываться, ставьте свои лайки, пишите отзывы и комментарии на тех площадках, где вы слушаете наш подкаст. Мы за всем внимательно следим. «Понаехали и остались» можно слушать на сайте и в мобильном приложении SoundStream, а также в любых удобных для этого подкаст-сервисах, таких как Apple подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, ну и даже YouTube, если вам удобнее следить за нашими подкастами там. На этом все. Услышимся через неделю. Пока-пока.
Над подкастом работали ведущий Сергей Епихин, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсеры Сергей Епихин и Кристина Крыжановская.
Добро пожаловать в Москву.